Там уже было полно народу. Сержант Фогель ревел быком. «Тевасян, Хнойпек, направо! Приготовились вести огонь! Анастасис, на трактор! За кабину! Наблюдать! Приготовиться вести огонь! Живее, дохлые свиньи! Василенко, налево! Залечь, вести! Налево, раздолбай славянский! Залечь, вести наблюдение! Павлотти, куда макаронник?» Он схватил бегущего без памяти итальянца за шиворот, со страшной силой ударил его башмаком в зад и швырнул к трактору. «За кабину, животное! Анастасис, дайте свет вдоль улицы!» Андрея толкали в спину, в бока. Стиснув зубы, он пытался удержаться на ногах, абсолютно ничего не соображая. Борясь с нестерпимым желанием заорать что-то бессмысленное, он прижался к стене и, выставив перед собой пистолет, затравленно озирался. Почему они все бегут сюда? А вдруг те нападут сзади? Или с крыши? Или из дома напротив? «Водители!» — ревел Фогель. «Водители на трактора! Кто там стреляет, ублюдки? Прекратить огонь!» Понемногу в голове у Андрея прояснилось. Дело, оказывается, было совсем не так уж плохо. Солдаты залегли, где было приказано, суета прекратилась, и, наконец, кто на тракторе повернул прожектор и осветил улицу. «Вон он!» — крикнул придушенный голос. Коротко ударили, и сейчас же смолкли автоматы. Андрей успел заметить только что-то огромное, чуть ли не выше домов, уродливое, с торчащими в разные стороны обрубками и шипами. Оно отбросило вдоль улицы бесконечную тень и сразу же свернуло за угол, в двух кварталах выше по улице. Исчезло из виду, а тяжелые удары кувалды по хрустящему камню сделались тише, потом еще тише, и вскоре затихли совсем. «Что там произошло, сержант?» — произнес спокойный голос полковника над головой Андрея. Полковник, застегнутый на все пуговицы, упершись руками в подоконник и слегка наклонившись вперед, стоял у окна. «Часовой поднял тревогу, господин полковник», — отозвался сержант Фогель. «Рядовой Терман, ко мне», — сказал полковник. Солдаты завертели головами. «Рядовой Терман», — рявкнул сержант, — «к полковнику». В рассеянном свете прожектора было видно, как рядовой Терман лихорадочно выкарабкивается из-под гусеницы. Снова у него, у бедняги, что-то там зацепилось, он рванулся изо всех сил, встал на ноги и закричал петушиным голосом. «Рядовой Терман по приказанию господина полковника явился!» «Ну и чучело!» — сказал полковник брезгливо. «Застегнитесь!» И в этот момент включилось солнце. Это было так неожиданно, что над лагерем пронеслось многоголосое сдавленное мычание. Многие закрыли глаза ладонями. Андрей зажмурился. «Почему подняли тревогу, рядовой Терман?» — осведомился полковник. «Посторонний господин полковник», — с отчаянием в голосе выпалил Терман. «Не отзывался? Шел прямо на меня, земля дрожала, согласно уставу, окликнул два раза, потом открыл огонь». «Ну что ж», — сказал полковник, — «хвалю». В ярком свете все казалось совсем не таким, как 5 минут назад. Лагерь теперь был как лагерь. Осточертевшие волокуши, грязные железные бочки с горючим, покрытые пылью трактора. На этом обычном уже обрыдлом фоне полураздетые вооруженные люди, лежавшие и сидевшие на корточках со своими пулеметами и автоматами, всклокоченные, с помятыми лицами и растрепанными бородами, казались нелепыми и смешными. Андрей вспомнил, что он и сам без штанов, и что ботиночные шнурки у него болтаются, и ему стало неловко. Он осторожно попятился к дверям, но там толпой стояли водители, картографы, геологи. «Осмелюсь доложить», — говорил тем временем приободрившийся Терман. «Это был не человек, господин полковник». «А что же это было?» — Терман затруднился. «Похоже, скорее на слона, господин полковник», — авторитетно сказал Фогель. «Или же на допотопное чудовище». «На стегозавра больше всего похоже», — подал голос Тевасян. Полковник тут же обратил на него взгляд и несколько секунд с любопытством его рассматривал. «Сержант», — сказал он наконец, — «почему ваши люди раскрывают рот без разрешения?» Кто-то злорадно хихикнул.